Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. Россия и Украина все еще не могут разрешить газовый конфликт. Московские переговоры по урегулированию конфликта между Грузией и Южной Осетией результатов не принесли. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Россия и Украина не могут найти компромисс в конфликте вокруг поставок газа. Сегодняшняя встреча в Москве между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. Переговоры с участием представителей «Газпрома» и «Нафтогаза» будут продолжены в четверг. Глава правительства Украины Юрий Яхонуров считает неприемлемой предложенную «Газпромом» цену $230 за 1000 кубометров газа и обвиняет Россию в экономическом давлении на Украину. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Израильская артиллерия нанесла удары по территории на севере сектора Газа, которая была сегодня объявлена зоной безопасности. Артобстрел начался через несколько часов после объявления. Еще одна зона создана для того, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы Израиля. Израильские военные предупредили, что появление в этом районе без разрешения влечет за собой риск для жизни. На территории зоны нет ни одного населенного пункта. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Телеканал «Аль-Арабия» показал в среду видеозапись похитителей и заложника. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Инженер Бернар Планш занимался проблемами очистки воды. Он был похищен в Багдаде в этом месяце. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Заместитель главы Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил, что предложение будет изучено самым серьезным образом. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. Ваиди в очередной раз повторил, однако, что Иран настаивает на праве самостоятельно вести эти работы. На Украине повышены на 25% цены на газ для населения, до $44 за 1000 кубометров. Решение об этом приняла Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. Новые тарифы вступят в силу в январе. По расчетам правительства Украины, повышение цен на газ потребует от каждой семьи дополнительных расходов в $1.20 ежемесячно.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор трем участникам нападения на Республиканское управление госнаркоконтроля. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 8 до 14,5 лет. Кроме того, подсудимые должны будут выплатить штраф по 500 тысяч рублей. Два бывших сотрудника госнаркоконтроля, обвинявшиеся в пособничестве нападавшим, ранее были оправданы. Нападение на ведомство было совершено год назад. Погибли 4 сотрудника управления, было похищено большое количество оружия. По меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в Багдаде, где содержатся подозреваемые в терроризме. Среди убитых и заключенные, и охранники. Нескольким заключенным во время перевода в другой блок удалось завладеть оружием, после чего они, освободив сокамерников, попытались бежать. Охрана преградила им путь, вступив в перестрелку. На северо-востоке Афганистана при взрыве бомбы погибли 2 военнослужащих, американский и афганский. Ранения получили 2 американских военных. В Дагестане обнаружено тело пограничника, погибшего при сходе снежной лавины. Его разыскивали четверо суток. В воскресенье под лавину на Генухском перевале попали 6 человек, 5 пограничников и школьный учитель. Спаслись только 3 пограничника. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. Россия и Украина все еще не могут разрешить газовый конфликт. Сегодняшняя встреча в Москве между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Клочковым результатов не принесла. Переговоры будут продолжены завтра. Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Телеканал «Аль-Араби» показал в среду видеозапись похитителей и заложника. Инженер Бернард Планш занимался проблемами очистки воды. Он был похищен в Багдаде в этом месяце. Израильская артиллерия нанесла удары по территории на севере сектора Газа, которая была сегодня объявлена зоной безопасности. Артобстрел начался через несколько часов после объявления. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В Йемене похищены немецкие туристы, бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Юрген Хробок, его жена и 3 детей. На Украине повышены на 25% цены на газ для населения, до 44 долларов за 1000 кубометров.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении закон, ужесточающий правила регистрации некоммерческих общественных организаций. В случае его вступления в силу, государство получит право контролировать и даже прекращать работу неугодных объединений и фондов, в том числе созданных с участием иностранных учредителей. Ситуацию обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России. Добрый вечер, Вячеслав.
Добрый вечер, здравствуйте.
На какой законодательной основе вы в свое время работали?
Ну, тогда действовал закон 95-го года об некоммерческих организациях, и действовал закон об общественных организациях, к которым сейчас, к этим двум законам, собираются принять поправки. Вот те самые поправки, ужесточающие контроль над деятельностью этих структур. В то время иностранные благотворительные фонды могли спокойно иметь любую форму юридическую своего существования в России. В частности, фонд Сороса или Институт открытого общества был зарегистрирован как представительство зарубежной некоммерческой организации Института открытого общества. И он зарегистрирован был при Министерстве науки и спокойно действовал. По закону он должен был раз в год представлять какую-то отчетность по поводу того, что делал фонд и так далее. Вот. То есть условия были, просто сказать, такие ангельские, можно сказать, по сравнению с тем, что планируется сделать сейчас.
Да, вот по нынешним правилам, если они вступят в силу, удавалось бы работать вот в вашей организации?
Ну, если все останется так, как есть, то больнее всего, конечно, это ударит по различным представительствам некоммерческих иностранных организаций. Многие из них созданы на своей родине не в качестве общественной организации, а в качестве других форм, например, в форме фонда или в форме какой-то просто некоммерческой организации, зарегистрированной у себя. Вот по новым правилам, которые могут вступить в силу с следующего года, все эти организации в России могут иметь свое присутствие только в виде общественной организации, членской, там, где должны быть определенные члены этой организации, где решения принимает общее собрание организации и так далее. То есть это единственная, самая сложная юридическая форма существования некоммерческих организаций. Вот для фондов, которые зарегистрированы на Западе, это в принципе неприемлемо, потому что устав им не позволяет это делать. И это значит, что практически все частные фонды, которые сейчас имеют представительство или филиалы в России, они вынуждены будут свернуть свою деятельность в течение следующего года и уехать из страны, если закон будет принят в том виде, в каком он принят сейчас, как предполагается сейчас.
Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов, доктор юридических наук, отмечает существенные огрехи закона.
Само даже понятие вот этого самого иностранного некоммерческой организации сформулировано просто скандально плохо. И вообще я очень удивлен тем, что этот законопроект представлял в Государственной Думе человек, в общем, с юридическим образованием и неплохой юрист Андрей Макаров. Мне просто удивительно, как у него повернулся язык. Более того, я должен сказать, что этот законопроект представляет, ну, такой сырой материал, из которого ясно только одно. Его авторы долго размышляли над тем, чем бы еще можно было бы досадить некоммерческим организациям, чем можно было бы еще испортить им жизнь, какую еще каверзу против них придумать.
Напомню, что у нас в студии Вячеслав Бахмин, бывший исполнительный директор фонда Сороса в России. Согласны ли вы с Михаилом Федотовым?
Да, конечно, согласен. Дело в том, что, кстати, Андрей Макаров, он тоже работал в фонде Сороса. И в свое время даже был какое-то время исполнительным директором фонда «Культурная инициатива», который как раз и был фондом Сороса в начале 90-х годов. Вот. То есть он фактически прекрасно знает о том, как действуют эти фонды, что они делают, будучи сам исполнительным директором. И вот то, что он представлял этот закон, это показывает только одно, что вообще этот закон – абсолютно точный политический заказ. Не зря среди инициаторов этого законопроекта есть все фракции Государственной Думы. И Грызлов это специально подчеркнул, сказав, что мы не можем же игнорировать мнение всех фракций. Это значит, что этот закон все равно будет принят. Поэтому первое чтение, где принималась просто концепция, оно прошло без всяких ограничений, просто на ура.
Ну, а вот, были там сомнения,
люди, которые были против, да, но по сравнению с тем, сколько было «за», видно, что это был политический заказ. Причем политический заказ, вот с моей точки зрения, даже если закон будет принят в той форме, в какой он есть, он не сильно вот повлияет реально на работу большинства некоммерческих организаций, как ни странно. Знаете, почему? Да потому что закон принимается не для того, чтобы прекратить существование гражданского общества и некоммерческих организаций. Они же делают много полезного. Закон принимается для того, как и многие наши законы принимаются, для того, чтобы те организации, которые нам не нравятся, власть не любит, было бы легче закрыть, придушить, уничтожить и так далее. Они будут работать против тех, кого они хотят закрыть. Большинство организаций, как сказали, кстати, сегодня в ходе обсуждения в Думе, сказали, почему честные неправительственные организации беспокоятся, никто их не тронет, работайте. А вот те, кто под прикрытием общественной организации, неправительственной организации пытается делать свои делишки или выступать против чего-то и так далее, вот с теми мы разберемся. Так что понятно, для кого, на кого закон направлен. Просто он развязывает руки для произвольного, избирательного наказания тех, кто не угоден власти. Впрочем, почти все наши законы так устроены. То есть нет фактически ни одной организации, которая бы не нарушала какой-то закон, потому что законы так устроены. Они все очень несовершенны, а наказывают тех, кого надо. Пример Ходорковского – это один из примеров. Пример общества российско-чеченской дружбы – в Нижнем Новгороде это второй пример, уже в сфере общественных организаций и так далее.
Исполнительный директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов считает, что закон призван предотвратить оранжевую революцию.
Я полагаю, что нужно прежде всего говорить о причинах появления такого законопроекта. И, скорее всего, это связано с тем, что произошло за последние 2 года в Грузии и в Украине. И наверняка и российские политики, и депутаты прежде всего пытаются таким образом себя обезопасить, как они говорят, от оранжевых революций, прежде всего, в России. И они полагают, что неправительственные организации, именно те организации, которые эти революции придумают и осуществляют. Поэтому влияние этого закона совершенно точно, на мой взгляд, будет репрессивным, и ни о каком развитии гражданского общества, ни о каком развитии инакомыслия в России после принятия этого закона, если он будет принят, уже, по всей видимости, мечтать не придется.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России, обсуждаем закон, ужесточающий правила регистрации некоммерческих общественных организаций. Слушаем вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот первый, в связи с тем, что сегодня Лукин предложил общественной палате обсудить вот этот вот закон. Первый вопрос, не подпадает ли сама общественная палата под него? То есть это как некоммерческая организация? Или это только относится к иностранным? Это первый. И второй, если уж речь зашла о Ходорковском, не знаете, не проводили ли исследования, насколько списки тех, кто в свое время подписал письмо в защиту решение об осуждении Ходорковского составом этой общественной палаты. Известно такое или нет? Спасибо.
Спасибо, Виктор. Ну, мы напоминаем, что это не государственные организации упоминаются, а общественная палата – государственный орган.
Да, поскольку она финансируется, во-первых, из бюджета России, я не знаю, кто у нее там формально является учредителем, но удивительно, что в законе есть четкая дискриминация некоммерческих общественных организаций по сравнению с другими организациями, коммерческими, например, или организациями, у которых хотя бы один учредитель является государственная или муниципальная структура. То есть своим муниципальным властям или государственным властям наше правительство, наша власть доверяет и Дума доверяет. А вот там, где власть не присутствует, то есть там, где учредителями являются простые люди, народ, то есть вот тем доверять сложнее. Их надо контролировать. Вместо того, чтобы помогать развиваться общественным структурам, вот их контролируют. Поэтому палата, я думаю, что не подпадает, хотя, между прочим, из 42 членов общественной палаты, которых предложил сам президент, туда 21 подписал обращение с просьбой отложить рассмотрение этого законопроекта и рассматривать его после обсуждения на общественной палате.
Да, после ее формирования.
Кстати, вот на мой взгляд, вся эта спешка, не обсуждение ни с кем, таинственное появление этого проекта закона в Думе, значит, это все связано с тем, чтобы как можно быстрее и без особого шума принять этот законопроект до того, как начнет действовать общественная палата. Как бы она ни формировалась, какие бы люди туда ни попадали, и есть много критики по поводу того, как формировалась эта общественная палата, тем не менее, там есть вполне вменяемые люди, которые, увидев этот закон и прочитав комментарии к нему видных юристов и российских, и международных, скажут, что это просто невозможно, такой закон. Это стыд для страны, которая собирается, кстати, председательствовать в восьмерке в следующем году. Как раз начинается это председательство в день вступления закона в силу.
Да, и в день закона вступления политических партий и перерегистрации.
Да. Хороший букет подарочный председателю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во всей Вселенной, как мы знаем, царствует число 2. Объект и его свойства. Плюс и минус, добро и зло, которые со временем переходят друг в друга. Ну, например, лучшее – враг хорошего. И неужели общественные организации уже имеют знак минус? Ведь они все же выполняют те функции, которые должны были бы выполнять сами власти. И даже говорить за это им спасибо. Как ваше мнение?
Да, ну тут возразить нечего. Этот вопрос можно рассматривать как риторический. Конечно, общественные функции наших некоммерческих организаций очень хорошо известны. И, между прочим, власть их тоже ценит. И я-то считаю, что вот большинство организаций, и Путин даже перечислял, какие, те, которые работают с инвалидами, те, которые помогают бедным и так далее, да им только все благодарны, никто их трогать не собирается. А вот с организациями, которые занимаются правами человека, там, еще какими-то подозрительными вещами, вот, вот с теми надо быть поаккуратнее. Вот поэтому и закон так сделан, для того, чтобы прищучить те организации, которые власти не нравятся. Поэтому тут как бы ответить на ваш вопрос ничего больше, как бы больше нечего. Это...
Спасибо. Мы продолжим наш разговор после объявления.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Александр Осовцов, директор программ фонда «Открытая Россия», считает свою организацию мишенью нового закона.
«Открытая Россия» не просто попадает под действие принятого сегодня в первом чтении законопроекта в общественных организациях, но и была одной из мишеней после двух лет непрерывных проверок всех, кого можно и нельзя. Нас одновременно проверяет не менее одной, чаще две налоговые. Нас проверяют инспекция по труду. И я не берусь даже вспомнить всех. Хотите здесь что-то свое сохранить, будете играть по нашим правилам.
Слушаю вопрос из Петербурга от Николая Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня краткое вступление. Еще 12 лет назад у меня была публикация, где я написал, что наша Конституция задавит и гражданское общество, и средства массовой информации, и вообще всякие свободы. И вопросик небольшой такой, риторический лично для меня. Не считаете ли вы необходимость поднять вопрос о перед Конституционным судом, насколько данный закон или законопроект соответствует или может соответствовать Конституции?
Да, спасибо за этот вопрос. Он вообще-то не совсем риторический, он абсолютно прямой и понятный. Вот эксперты, юристы, и в частности юристы вот общественного, сейчас как он называется у нас, общественный экспертный совет, они уверены в том, что закон, да и Лукин, кстати, об этом говорил, что закон, если он будет принят в этой форме, несомненно, будет предметом рассмотрения в Конституционном суде, потому что он нарушает одно из основных прав человека – это право на свободу ассоциаций. В частности, самое такое вопиющее нарушение, которое просто на поверхности лежит, то, что дискриминируются иностранные граждане, находящиеся в Российской Федерации. Им запрещено не только быть учредителями каких-то некоммерческих организаций, но и участвовать в них в том случае, если они постоянно не проживают на территории Российской Федерации. Между прочим, Конституция говорит о том, что любой иностранец, даже если он постоянно не проживает, он человек, он имеет все те же права, что имеют другие люди. И вот это прямое нарушение Конституции, одно из тех, которые есть в этом законопроекте. Там же еще и очень много нарушений международных наших обязательств. И у меня лично есть надежда в том, что закон все-таки попытаются причесать таким образом, чтобы он хотя бы явно не противоречил российским международным обязательствам. Потому что иначе это будет скандал, особенно, как я уже говорил, в преддверии нашего председательства в «восьмерке».
Во многом противоречит Хельсинским соглашениям 1975 года.
Да, но Хельсинские соглашения, понимаете, в отличие от, например, того, что конвенции, Европейской конвенции по правам человека, Хельсинские соглашения – это так называемые commitments. Это там, где мы вроде бы говорим, но там нет механизма, заставить нас что-то делать. Можно об этом говорить, так же, как Декларация прав человека. А вот Европейская конвенция, у нее есть механизм, Страсбургский суд. И вот там-то решение суда может быть очень неприятным для России.
Слушаю вопрос от москвича Сергея.
Добрый вечер. Я не думаю, что это было сделано перед общественной палатой. Почему? Потому что кто мешает общественной палате рассмотреть выставку конституции? Я уверен, что общественная палата не отреагирует на этот закон. Я думаю, это было сделано после того, как власти научились уничтожать партии. Я не сторонник, конечно, национальной большевистской партии, но тем не менее, после ее закрытия остался один из инструментов – это общественные организации, некоммерческие. Я думаю, они испугались, что сейчас, чтобы контролировать их, потому что сейчас партии все контролируемые финансово, сейчас будут контролировать финансовые эти общественные организации. У меня вопрос дальше. Вот я не верю тоже в наш этот прекрасный конституционный суд, который мы убедимся, вопрос по губернаторам. А вот Европейский суд, как он отреагирует на этот закон?
По-моему, надо пройти в России сначала все инстанции.
Да, но в том числе и в Конституционном суде, наверное, да. Но о том, как прореагирует Европейский суд, мы можем, может быть, увидим года через 2-3, если закон будет принят в той форме, в какой он сейчас есть. А что касается ваших размышлений по поводу причины принятия этого законопроекта, я с вами согласен. Действительно, это четко встраивается в ту самую систему управляемой демократии, о которой уже много говорилось, и действительно общественные организации, которые просто ну никак не выстроишь вертикаль. Вот их пытались уже и через гражданский форум, и через сейчас общественную палату, а все равно они куда-то вот везде вылезают. И единственный способ – это, опять же, ужесточить контроль. То есть те, кто сильно вылез, обрезать, чтобы не лезли сильно. Вот и все. То есть это действительно один из механизмов попытки и гражданское общество выстроить в некоторую управляемую структуру.
Слушаю вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я буквально что хотел сказать, что 126 организаций, вот имеется в виду представителей общественной палаты, я думаю, конечно, уцелеют. Но я хочу сказать, что вы не правы, инвалидам тоже не сладко. У них все отняли, сейчас обрезали очень серьезно и давят как можно сильно. И я хочу вам напомнить, что вот была такая Тяньаньмэнь площадь, и вот последствия этой площади. Вообще у нас кто-нибудь готовится к этому? Сейчас заклепывают все, какие можно только клапана, перекрывают все. Вот резьба в конце концов сорвется, кто-нибудь да выйдет на этот Майдан. И я уверен, что наше государство возьмет все-таки и применит силу точно так же, как в Китае. Вы можете вот сейчас вот объяснить, что, как был наказан Китай за это? И что-нибудь, выводы какие-нибудь сделаны? И как-нибудь наше общество готовится к такому событию? Спасибо.
Да, но это вопрос довольно глобальный. Я боюсь, что в течение передачи сильно много об этом не скажешь. То, что касается Тяньаньмэня и реакции на него, конечно, цивилизованный мир, в общем-то, ответил некоторым бойкотом Китаю на протяжении, ну, как минимум 10 лет. Все-таки различные демократические страны старались с Китаем не иметь отношений. Вот. Сейчас ситуация изменилась, да, но я, честно сказать, не думаю, что в нашей стране дойдет до этого. И власти, вот мне кажется, все-таки власти чуть более вменяемы в данном случае. И мы не столь изолированы и не столь самодостаточны, как Китай в свое время. Китай смог развить вот свою страну до того уровня, который сейчас есть. А нам без взаимодействия с Западом, с развитыми странами, дороги другой нет.
Прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Россия и Украина не могут найти компромисс в конфликте вокруг поставок газа. В среду встреча в Москве между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесла. Переговоры будут продолжены в четверг. Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила предварительные результаты работы. Глава комиссии Александр Торшин заявил, что во время штурма Бесланской школы были допущены просчеты и недостатки. Точную информацию о числе заложников должностные лица сутки скрывали. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. В Ираке похитители французского инженера угрожают убить его. Похитители, ранее неизвестная группировка, называют французское присутствие в Ираке незаконным. Французских военных в Ираке нет и не было. Похищенный инженер занимался проблемами очистки воды. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В Йемене похищены бывший заместитель министра иностранных дел Германии, его жена и трое детей. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. Верховный суд Кабардино-Балкарии огласил приговор трем участникам нападения на управление госнаркоконтроля в Нальчике год назад. Все приговорены к длительным срокам лишения свободы до 14,5 лет и штрафу по 500 тысяч рублей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что принятый сегодня в первом чтении закон, ужесточающий правила регистрации некоммерческих общественных организаций, обсуждаем с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда «Сороса» в России. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы в отношении Тенемына сказать, что Грызлов уже создал приказ 714-870 и практически проверил их в Благовещенске. А в отношении проекта хочу сказать, что сухую смоковницу ведь не рубят. Удивляет то, что уж очень мелкая ячейка в этой сетке. И вопрос. В демократических странах ничего подобного не было вот после войны? Спасибо.
Ну, насколько я знаю, ничего подобного не было. Более того, вот наш предыдущий закон о некоммерческих организациях, который был в 1995 году принят, он считается одним из самых таких либеральных законов. По этому закону даже организации, которые не собираются открывать счет, они могут не регистрироваться. И это вообще норма, которая вызывала при принятии этого закона большое возмущение некоторых официальных структур, тем не менее прошла в то время, в 1995 году, когда, в общем-то, у нас было чуть больше свободы, чем сейчас. Вот. То, что делается сейчас вот этим законопроектом, это в большой степени беспрецедентно. И есть, например, заключение международных экспертов, которые сравнивают это с другими законодательствами в других странах. И действительно, это очень жесткий закон. Закон, который нарушает международные нормы. Это значит, что в других цивилизованных странах его просто не может быть, потому что нормы, они едины для всех.
Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что закон угрожает в том числе и экологическим организациям.
Тот закон, который сегодня прошел в первом чтении в Думе, касающийся общественных организаций, прямо касается экологов и неприятным образом касается, по моим подсчетам, у нас около, наверное, 2 или 3 тысяч организаций экологических, и я думаю, что зарегистрировано только 500. Все остальные действуют не как незарегистрированные организации. И вот эти все 500 групп теперь становятся, если закон будет принят, становятся нелегальными. Никто из них никогда не сможет зарегистрироваться. Ясно, что этот закон не сам по себе. Он продолжает серию законов, которые были начаты. Атака на гражданское общество, на превращение России в такое тоталитарное сообщество было начато, вот, наверное, 2 года назад. Кремль не хочет, чтобы общество было свободным.
Слушаем вопрос от москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я удивлен, почему вы не пригласили этого Макарова, который в свое время писал, то есть открытое письмо, типа вот правое крыло, вроде чуть ли 37-й год, туда-сюда, что чуть ли с Рыжковым там он, говорит, подпишись, пожалуйста, подпишись, это если ты против 37-го года. Теперь получается, что он нас туда ведет, 37-й год, это раз. Во-вторых, вот я хочу к всем обратиться, всем москвичам, которые в Москве живут. Вы посмотрите, что Единая Россия творит, что хочет, то и делает. Поэтому я всех призываю 4 числа прийти и проголосовать за Объединенный блок «Яблоко», чтобы Единая Россия, больше ее не было вообще, не только в Москве.
Напомню, что Андрей Макаров был тогда в той думе, в первой, наверное, о которой вспоминает Таймураз Александрович, член фракции «Выбор России», тогда же принимали закон, по которому действовал фонд Сороса.
Да, люди меняются вместе с властью, все, так что все нормально.
Слушаем вопрос из Петербурга, где нет выборов 4 декабря, от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи. Я бы вот хотел остановиться на таком аспекте вот этого дела. Вы знаете, существует очень много организаций, которые имеют статус общественных, некоммерческих. Ну, скажем так сказать, туристский клуб, не буду называть их имена, там прочее название. Понимаете, они занимаются экологическим туризмом, там, туризмом для детей с ограниченными с физическими недостатками. Вот. У них имеются аренды, длительные сроки земли. И вот эта местная наша шпана, там, эта чиновная, она, это такой подарок вообще, этот закон для них. Они, так сказать, их там уже и жгут, эти, все эти турбазы и прочее. Вот. Это же можно любую вот такую организацию, это на Карельском перешейке, закрыть. А их очень много. И они очень много работают с теми же, так сказать, обменом групп с Германией, там, прочими странами. Понимаете?
Спасибо, Сергей.
Да, понятно. Действительно, эксперты отметили очень важную особенность этого законопроекта в том, что он очень коррупциогенный. Это значит, что власти на местах дается такой простор для подавления любых действий, любых организаций, что даже если организация и безвредная для власти, но у нее есть какие-то другие качества, и с которой можно что-то получить, она может стать предметом преследования. И только для того, чтобы выманить из них какие-то деньги, землю, как вот сейчас говорили, или что-нибудь еще. Просто это действительно хороший инструмент для расправы не только с неугодными организациями, а с теми, которые выгодно расправиться по каким-то причинам.
Генеральный директор Русского ПЭН-центра Александр Ткаченко считает, что, приняв закон в первом чтении, депутаты сегодня совершили ошибку.
Кто-нибудь из депутатов когда-нибудь выиграл какой-нибудь грант? Они вообще знают, что такое выиграть грант, допустим, у фонда Форда или там фонда МакАртуров? Это нужно написать целый трактат. Ведь те вещи, которыми занимаются правозащитники и общественные организации, это свобода слова, свобода печати, отсутствие цензуры, развитие демократии. Ведь это все субъекты международного права. На Западе все организации цивилизованного общества, они тоже контролируют все государственные структуры. У нас же сейчас будет наоборот, что государство будет контролировать все общественные организации. Это нонсенс. Такого еще не было в истории, и такого нет нигде в мире.
Да. Слушаем вопрос из Междуреченска, Кемеровской области, от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Мое мнение такое. В ответ на этот законопроект, который грозится стать законом, нужно возобновить деятельность какого, первое. Второе, изгнать в Россию из большой восьмерки и полностью возобновить действие поправки Джексона-Веника. Время уговоров прошло. Вот такое мое мнение.
Ну, регулярно сенаторы американские призывают изгнать Россию из большой восьмерки. Вот законом
просто
больше,
у них
законом
сейчас
меньше.
Будет больше аргументов для этого. И как бы фактически с этим законом нашу страну подставляют очень сильно, надо сказать, на международной арене. И теперь аргументов у противников России, у тех, кто хочет возобновить поправку Джексона-Веника или изгнать Россию из восьмерки, будет гораздо больше аргументов, чем было раньше.
А вот если бы такой закон действовал в Грузии, на Украине, и запрещал бы деятельность фонда Сороса, произошли бы ли бы там оранжевые революции?
Ну, я не думаю. Я не думаю, что оранжевые революции связаны с одним каким-то законом. Все, что происходило и в Украине, и в Грузии, это комплекс проблем, и рассматривать это как вот, причина чего-то одного очень сложно. Это действительно накопившиеся годами проблемы, которые вылились в такую вот акцию, народную акцию и в Грузии, и в Украине. И именно этого очень сильно боятся в России наши власти. И фактически это вот попытка принимать такого рода законы, это реакция такая, реакция фобий таких вот, ожидание того, что то, что они делают, это не нравится народу, и они боятся этого всячески. Вот, и попытка предотвратить это на самом деле может привести к тому, что это только ускорит все эти процессы, как ни странно.
Слушаем вопрос от Виктора из города Королёва.
Добрый вечер, господа. Вот интересно слушать мнение вот либерально озабоченных граждан, особенно вот Николая из Курска, который там сказал насчет того, что резьба не выдержит и гайка сорвется. Вот сегодня по телевидению показали огромный митинг в Тбилиси, где граждане вышли с требованием изгнать из страны филиалы Сороса, который финансировал антиконституционный переворот в Тбилиси. Вот граждане уже выходят на улицы. Я не знаю, может быть, и наши граждане тоже когда-нибудь выйдут на улицы и потребуют изгнать эти организации из страны как подрывные.
Понятно. Вопрос понятен. Но для этого надо объяснить, чем организации, которые работают сейчас в России, почему они являются подрывными. Я вас уверяю, что если бы были хоть какие-то основания рассматривать их в таком качестве, наш дорогой товарищ Патрушев вместе с нашим ФСБ и вместе с прокуратурой уж несомненно эту возможность бы не упустили. Будь у них хоть какие-то доказательства того, что эти организации занимаются подрывной деятельностью в России. Конечно, они всячески боятся любого неконтролируемого вмешательства в российскую жизнь. Всячески боятся любой неконтролируемой деятельности. И они пытаются все контролировать по привычке Советского Союза, потому что мы все оттуда вышли. Но есть и хорошая новость среди этого. Дело в том, что они не умеют это делать. Они не умеют даже контролировать. И если мы представим себе, что предстоит сделать нашим органам юстиции после принятия этого закона, то мне эти органы будет очень жалко. Во-первых, их надо непомерно расширить, ну, в десятки раз, потому что иначе они просто не справятся с потоком уставов, которые надо будет рассматривать и перерегистрировать по всей стране. Ведь в стране все-таки более 300 тысяч, даже 400 тысяч таких организаций, которые потребуются за год перерегистрировать их уставы. А потом им придется контролировать и все организации, которые не имеют юридического лица, а только заявят о своем существовании. А таких еще сотни тысяч. Это включая такие, как клуб любителей чая какого-нибудь индийского, да? Они должны будут заявить о том, что они существуют. Каким образом их контролировать, это еще правительство определит. Так что мне кажется, что этот закон, даже будучи принятым, он просто, как многие законы в России, не будет работать целиком в том виде, в каком он принят.
Председатель фонда «Право матери» Вероника Марченко считает, что этот закон убивает инициативу снизу.
По каким организациям, на мой взгляд, эти поправки, если они останутся в таком виде, ударят сильнее всего? По самым главным организациям гражданского общества, по маленьким, низовым самоорганизациям, по людям, по группам, которые самоорганизовались и не имеют даже 3000 рублей, да, скажем, для того, чтобы открыть счет, зарегистрировать какие-то документы, оплатить нотариусы и так далее. То есть те группы, те маленькие организации в районах, в деревнях, в поселках, которые существуют сейчас благодаря тому, что они могут не регистрироваться официально. Их просто уничтожают. А именно из этих маленьких низовых организаций растут все более крупные организации, вырастает что-то большое, настоящее.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвички Аллы Павловны.
Ой, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, ну, насколько я понимаю, наша власть сейчас все делает, чтобы хоть все ростки гражданского общества, которые только у нас прорастают, полностью их уничтожают. Прямо, ну, в зародышах. И говорить о Конституции, о соблюдении Конституции, ну, насколько соблюдает Конституцию закон, который мое право нарушает избирать и быть избранным. То есть выборы по мажоритарным округам. Насколько соответствует Конституции выбор губернаторов. Теперь этот закон. Но у меня вот один вопрос. Как могут бывшие так называемые демократы? Андрей Макаров, я очень хорошо помню его все выступления, когда он еще был в Демвыбор России. Как может Павел Крашенинников? Насколько они рукопожатны среди людей порядочных?
Да, вопрос тоже риторический. Но вот, как я уже сказал, на мой взгляд, эти, как вы говорите, бывшие демократы, они просто развиваются вместе с властью. Они всегда были при власти. Когда власть была демократической, они были демократами. Когда власть стала не слишком демократической, они тоже стали не слишком демократичны. Когда власть будет тоталитарной, они превратятся в тоталитарных прислужников этой власти. Это такой тип людей. Так что... Что на них обижаться?
Да, было грустное зрелище на той неделе, когда Елена Мизулина, бывший член Союза правых сил, противостояла в Конституционном суде Союза правых сил, который протестовал против назначаемости губернаторов, а она оправдывала этот закон. Вот такие парадоксы нашей политики.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Владимира, радиослушатели из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот я хочу еще такой момент заострить. При принятии бюджета на той неделе они выделили, причем это нигде цифры не было, буквально в последний момент выскочило 500 миллионов рублей на поддержку общественных институтов в других странах. И сегодня принимается в первом чтении закон, который запрещает у нас проводить такую поддержку другим странам. Вот в смысле, демократии, восприятия этого, люди не ведают, что творят, принимая поддержку в других странах и у себя закрывают это.
Некоторые считают это реакцией на резолюции Сената американского, который выделил финансирование на поддержку демократии в России.
Да, да, это как раз произошло накануне встречи Путина с нашими правозащитниками, с комитетом, который возглавляет Элла Панфилова. Да. Именно там он выступил против того, чтобы иностранные организации спонсировали политическую деятельность, как
он сказал. Иностранные государства.
Иностранные государства. Это был четкий ответ на резолюцию Конгресса США. И вообще-то ответ был предсказуем. И что бы вообще ни происходило на этой встрече, он все равно бы эту фразу сказал, потому что она была его домашней заготовкой, это очевидно. Вот. Теперь мы говорим, раз Соединенные Штаты ведут себя таким образом, почему бы нам не помочь демократии в Прибалтике, там, где нарушаются вопиющие права человека, российских граждан, людей, которые, русскоязычного населения, как мы называем. Вот. Это, конечно, понимаете, выглядит несколько фарсово. То есть абсолютно прав наш слушатель, который говорит, что при том, что одновременно левой рукой делается в России, мы правой рукой делаем совершенно противоположное в других странах. То есть мы хотим вроде бы быть как Америка, а с другой стороны мы хотим быть как Китай или как Азия. И вот наш двухголовый орел...
Быть как Советский Союз,
который... Да, как Советский Союз, да. Вот это вот есть наш двухголовый орел. Вот не зря у нас такой герб, понимаете?
И гимн.
Мы противоречивы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем Надежду, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Во-первых, насчет орла вы загнули, значит, вы историю знаете плохо, да? Нет, смеяться не надо.
Наверное.
Что там изображено и что это изображает? Вы же вообще-то гражданин Российской Федерации.
Ваш вопрос, Надежда, нашему гостю.
Я хотела сказать, что вы же здоровый мужик. Вот идите и вкалывайте, у вас, наверное, есть образование, а не болтайтесь где-то и не распространяйте вот это вот.
А что именно? А конкретно вы можете сказать
что? Надежда считает, очевидно, что все западное влияние в России, оно пагубно.
Наверное. У нас есть люди и немалое количество людей, которые за изоляционизм, которые считают, что вообще Запад это враг всего в России. И это не мудрено, потому что с таким чувством мы жили 70 лет, и вытравить его быстро невозможно. То есть как бы мы с Западом не сближались, все равно, как только начинается любая антиамериканская кампания, народ вздыхает с удовольствием. Ну, наконец-то, опять. То, к чему мы все привыкли. То, что нам всем очень понятно. Есть враг, это легко.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко предвидит проблемы и у собственного союза.
По липовым наветам к нам неоднократно приходила счетная палата, вот в Союз журналистов России. И каждый раз я вежливо, интеллигентно указывал на дверь. Я говорил о том, что, уважаемые господа, мы не получаем ни копейки денег от государства, поэтому извольте выйти. Сейчас ситуация другая. Сейчас ко мне может прийти 1000 чиновников одновременно и начать разбираться. А покажите, пожалуйста, как вы командировки оформляете, а покажите, пожалуйста, какой у вас план работы и так далее. Какое ваше дело, чиновники, до того, как работает общественная организация? Причем речь ведь не идет о том, что мы боимся какого-то запрета на политическую деятельность. Политической деятельностью общественные организации и так не занимаются. Речь идет о том, чтобы попытаться сохранить все-таки в стране что-то живое.
По-моему, очень хороший комментарий, именно потому, что здесь мы видим явное вмешательство государства в ту сферу, в которую оно в принципе не может вмешиваться. Несколько людей собрались вместе и решили вместе что-то делать. Они вместе где-то добыли денег, причем законным путем, который не нарушает законов, да, и пытаются эти деньги как-то тратить и так далее. И вот приходит государство и говорит: так, это что вы там собирались делать? Рыбу ловить где? Какую рыбу? А где вы взяли деньги на удочки? А почему вы этим занимаетесь вообще, а не занимаетесь чем-то другим? Вот это абсолютный абсурд. То есть это все равно, что к вам в семью приходят люди и говорят: так, расскажите, а где вы взяли деньги, чтобы купить хлеб или масло, или еще чего-то, да? И вообще, чем вы тут занимаетесь? Почему вы смотрите вот эту программу, а не эту по телевидению? То есть это уже следующий этап должен быть, понимаете? То есть, в принципе, в этом и смысл права на объединение. Каждый человек имеет право делать все, что он хочет, что не противоречит закону. Поэтому замечательный комментарий.
Да, и все творческие союзы подпадают под новые поправки.
Вот, закон. Какие же они теперь творческие?
Слушаем Евгения, радиослушатели из Тульской области.
Владимир, алло.
Да-да, ваш вопрос к Вячеславу Бахмину.
Нет, у меня к вам лично вопрос.
Пожалуйста.
Америка, вернее, сейчас предисловие. Я вас очень уважаю как честного человека. Америка наш враг. Она финансирует вот эту самую радиостанцию. Как говорили Путину: Вова, уйди. И я вас тоже прошу. Уйдите с этой фирмы.
Евгений, вот. Это по-своему вы воспринимаете свободу слова в России?
Да, вот еще одно подтверждение вот того, что есть люди, которые действительно рассматривают все, что идет не извне, как враждебное. Просто.
Но утешает то, что Евгений, живя в Тульской области, регулярно слушает передачи «Радио Свобода». Слушаем Владимира Сергеевича из Санкт-Петербурга.
Господа.
Добрый вечер.
Пытаясь заниматься делами ТСЖ, я лишний раз убедился, что толпа боится свободы, то есть права каждого принимать за себя гласно и открыто ответственные решения, не менее, чем право на адекватную самозащиту с помощью огнестрельного оружия. Это во-первых. Вот. Кстати, в Штатах, где такое право граждане имеют, убийств во много раз меньше, по крайней мере, как минимум в 3 на 1000 населения, чем в России. И второе. Если чиновник вот на так вытер ноги безнаказанно об Иванова, Петрова, Сидорова, у него вырабатывается стереотип, что ноги вытирать можно, а любого. Вот спасибо, господа, таково мое мнение.
Но товарищество собственников жилья, да, это коммерческие организации, им ничего не грозит.
Нет, в принципе, нет. Почему же? Товарищи собственников жилья не обязательно коммерческие.
Ну, как правило, они на основе другого закона они существуют.
Ну, да, они жилищный кодекс предусматривает.
Ну, скоро его ужесточат.
Да, но вот то, что сказал наш слушатель, по-моему, замечательно и правильно. В том смысле, что наше гражданское общество, существующее сейчас, несмотря на огромное число организаций, там 400-300 тысяч действующих, может быть, там чуть меньше, но на самом деле вот такое огромное число, да, оно очень уязвимо именно потому, что на самом деле вот самой низовой гражданской активности нет. Наши гражданские организации висят, большинство из них, в воздухе. Нет граждан. И гражданское общество как раз этих граждан и не хватает. И вот такие структуры, как товарищество собственников жилья или какие-то на местном уровне муниципальные на муниципальном уровне разные образования, разные местные фонды, местные группы поддержки чего-то и так далее. Вот этого у нас нет, к сожалению.
Комитеты самоуправления.
Да, вот любые, любого такого рода структуры очень нужны, и тогда бы уже власть так спокойно не расправлялась с неправительственными организациями. Пришлось бы иметь дело со всем народом.
Слушаю москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер. Сначала анонс. Завтра по телевидению смотрите в программе «К барьеру» вашего любимого Андрея Макарова. Ну вот у меня есть один довод самого Макарова, и мне кажется, он резонный. Вот только что прозвучало выступление Союза журналистов. Так вот, то же самое, допустим, создает только не журналисты, а уголовные братья, создают всякие организации некоммерческие с правом заниматься коммерческой деятельностью, там, друзья детей или правозащитники. И если к ним придет инспекция, то они ответят то же самое, что вот сейчас функционер Союза журналистов. И вот здесь действительно резон, что теперь инспектора имеют право туда зайти.
Да, к сожалению, наш слушатель, боюсь, что не слишком хорошо знаком с действующей системой сейчас. Сейчас любая общественная организация подлежит контролю не только милиции, внутренних дел, пожарной команды, санэпидемстанции, но и ФСБ, и прокуратуры и так далее, в том случае, если есть основания подозревать, что участники этой организации нарушают российские законы. Если это создает братья, если она создала какую-то организацию, да, уголовную, и при этом она никаких преступлений не совершила, на какое основание надо их закрывать? Да ради бога, пусть они собираются, но как только какое-то преступление будет совершено, их за это преступление должны сажать. И для этого существуют все возможности и все наши законы. Так что только за то, что люди собрались вместе... К счастью, пока у нас такого закона нет, что три вместе не должны собираться. Вот, но скоро это может появиться, если эти поправки будут приняты. В всяком случае, каждая тройка, собравшаяся, должна уведомить Министерство юстиции о том, что они собрались, и у них есть какие-то задачи и цели.
Напомню, что вместе с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда «Сорос» в России, обсуждали принятый сегодня Думой в первом чтении закон, который ужесточает правила регистрации некоммерческих общественных организаций. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
Господин президент, вы ощущаете себя ответственным за политические репрессии в своей стране?
Никаких политических репрессий в моей стране не было.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там, европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
Россия как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».